эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе НАТО усилит присутствие в Черноморском регионе. Будет ли в этом участвовать Грузия? Итоги министериала в Брюсселе в нашем эфире. Самопровозглашенные Республики Абхазия внимательно читают взломанную почту приемной помощника российского президента Владислава Суркова. В Екатеринбурге рассматривают дело о хищении средств самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: Евросоюз ввел санкции против 10 человек из окружения Башара Асада. В лагере Кале после сноса остаются около сотни беспризорных детей. Исламисты казнили десятки человек в окрестностях Мосула. Евросоюз в четверг ввел санкции против 10 человек из окружения президента Сирии Башара Асада. В санкционный список вошли высокопоставленные военные и чиновники, сообщает агентство Рейтер. Основанием для санкций являются бомбардировки города Алеппо. Банковские счета этих лиц будут заморожены, им будет запрещен въезд на территорию Евросоюза. Всего под санкциями из-за конфликта в Сирии находится 217 лиц. Западные страны обвиняют режим сирийского президента Башара Асада в прицельных бомбардировках больниц, школ, объектов хозяйственной инфраструктуры с использованием бочковых бомб, кассетных и химических боеприпасов. За 5 лет войны в Сирии погибли более 250 тысяч человек. В лагере для мигрантов во французском городе Кале после начала работ по демонтажу остаются не менее 100 беспризорных детей, несмотря на заявление местных властей о том, что лагерь уже пуст. Об этом сообщает телеканал BBC. Волонтеры создали приют и призвали французские власти расселить детей. На этой неделе из лагеря эвакуировали более 5500 мигрантов, из них 1500 несовершеннолетних. Работы по сносу нелегального лагеря начались в понедельник и продолжаются до сих пор. Территория оцеплена полицией, сообщает сегодня агентство «Франс-Пресс». В импровизированном лагере в городе Кале находились не менее 6 тысяч нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Они пытаются попасть в Великобританию через тоннель под Ла-Маншем. В сентябре президент Франции Франсуа Олланд объявил о демонтаже лагеря. В Ираке, недалеко от Мосула, члены экстремистской группировки «Исламское государство» казнили не менее 65 человек. Большинство убитых – сотрудники полиции и военнослужащие, сообщает Рейтер. Курдский политик Хашияр Зебари рассказал агентству, что исламисты начали брать заложники жителей деревень в окрестностях Мосула после начала военной операции иракской армии. На прошлой неделе СМИ сообщили о массовой казни в Мосуле почти 300 человек. Среди жертв экстремистов были несовершеннолетние. Операция по восстановлению контроля над Мосулом официально началась 17 октября. Город штурмуют иракские военные, шиитское ополчение и отряды иракских курдов. Поддержку с воздуха им оказывает международная коалиция во главе с Соединенными Штатами. Министерство иностранных дел Беларуси располагает записью переговоров, из которых следует, что украинские диспетчеры угрожали поднять истребители на перехват самолета компании «Белавия», летевшего из Киева в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу белорусского МИДа. Ранее в Службе безопасности Украины СБУ заявили, что власти страны не угрожали экипажу самолета перехватом. 21 октября самолет белорусского авиаперевозчика «Белавия» вернулся в аэропорт Киева по требованию диспетчера. По словам представителей авиакомпании, они были вынуждены это сделать из-за угроз поднять в воздух истребителей. В СБУ сообщили, что причиной возврата самолета в аэропорт стал пассажир на борту рейса, представлявший угрозу национальной безопасности Украины. По информации украинских СМИ, речь идет об активисте российского прокремлевского движения «Антимайдан».
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство иностранных дел России назвали нелепыми заявления представителей НАТО о том, что российская авианосная группа будет участвовать в военных действиях в Алеппо. Глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келлин заявил РИА Новости, что российская авиация 9-й день не приближается к сирийскому городу. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне высказал опасения, что развертывание авианосца «Адмирал Кузнецов» в восточной части Средиземного моря может привести к усилению бомбардировок Алеппо. Вчера также стало известно, что страны Североатлантического альянса раскритиковали решение Испании позволить группе российских военных кораблей зайти на дозаправку в порт Сеута. В Минобороны России заявили, что не подавали заявку на дозаправку. Мальта не позволит дозаправиться российским военным кораблям во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов». Об этом в интервью изданию «Times of Malta» сообщил министр иностранных дел Джош Велла. Возможные дозаправки у берегов Мальты ранее заявил бывший начальник главного штаба ВМФ России Виктор Кравченко. «Адмирал Кузнецов» – единственный в России авианосец, может нести десятки истребителей-бомбардировщиков. Он движется в сопровождении атомного крейсера «Петр Великий» и двух противолодочных кораблей, а также четырех кораблей поддержки. Министерство иностранных дел России заявили о непричастности российских военно-воздушных сил к авиаудару по школе в сирийской провинции Идлиб. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова назвала обвинение в адрес России враньем, передает Интерфакс. Ранее ЮНИСЕФ, детский фонд ООН, сообщил, что в результате авиаудара была разрушена школа в городе Хас. По последним данным, погибли 22 школьника и 6 учителей. Провинция Идлиб находится под контролем сил оппозиции. Телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что близкие к ним правозащитники обвиняют в атаке на школу российские ВКС или авиацию Башара Асада. В официальном заявлении ЮНИСЕФ не содержится обвинений в адрес этих стран. Лауреатами премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова в 2016 году стали правозащитницы из Ирака Надия Мурад-Баси и Ламия Аджи-Башар. Об этом сообщает BBC. Обе девушки занимаются защитой прав езидов, а также помогают женщинам и детям, пострадавшим от действия боевиков Исламского государства. В 2014 году Надия Мурад и Ламия Аджи-Башар попали в плен КГ. Они стали жертвами сексуального рабства. Спустя несколько месяцев девушкам удалось бежать от боевиков. Премия Андрея Сахарова была учреждена Европейским парламентом в 1988 году.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что правительство страны приветствует усиление военного присутствия и активности НАТО в регионе Черного моря. Это прозвучало в унисон словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, что 6 стран выразили готовность участвовать в усилении НАТО в Черноморском регионе. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
НАТО не стремится к конфронтации с Россией. Мы не хотим новой холодной войны, и мы не хотим новой гонки вооружений. В то же время НАТО должно реагировать, наблюдая в течение длительного периода значительное наращивание военной мощи со стороны России, заявил Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Североатлантического совета. По словам генсека Альянса, НАТО готова к переговорному процессу с Россией, однако обязана реагировать.
Мы видим, что Россия приступила к модернизации своих вооруженных сил, но самое главное, мы видим, что Россия готова применить военную силу против соседей. Крым, Украина, Грузия. Мы также слышим угрожающую риторику со стороны России. Таким образом, НАТО обязано реагировать, чтобы принять меры надежного сдерживания в новых реалиях. НАТО сильно не потому, что мы хотим спровоцировать конфликт. Напротив, мы хотим предотвратить конфликт, и лучший способ сделать это – оставаться сильными, едиными и быть твердыми в нашем ответе.
Йенс Столтенберг перечислил страны, которые заявили о своей готовности внести свой вклад в усиление НАТО в регионе Черного моря. В их числе Канада, Германия, Нидерланды, Польша, Турция и США. Другие союзники по НАТО также размышляют, какой они могут внести вклад в этот процесс, заверил Столтенберг. Позицию Грузии по этому вопросу сформулировал глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.
Следует приветствовать, что НАТО не только нарастит свое военное присутствие и активность в Черноморском регионе, но и поддержит усилия прибрежных стран в деле обеспечения своей безопасности и стабильности. Со своей стороны, Грузия готова продолжить вносить свой вклад в укрепление безопасности евроатлантического пространства и его неотделимой части региона Черного моря.
По мнению главного редактора журнала «Арсенали» Ираклия Аладашвили, декларированное стремление НАТО по наращиванию присутствия в регионе Черного моря является запоздалым шагом, которое потребует дополнительных усилий.
НАТО пропустило момент усиления России на Черном море. После августа 2008 года Россия методично наращивала свой потенциал, что завершилось оккупацией Крыма. Тогдашнее руководство в США и на Западе рассчитывало на политику перезагрузки и дало России время на модернизацию вооруженных сил, плоды чего сейчас можно наблюдать в Сирии и в Украине. Теперь Альянс пытается наверстать упущенное, однако его усилия значительно сковывает конвенция Монтрё, согласно которой для военных кораблей нечерноморских стран действует особый режим. Они не могут вводить в Черное море суда водоизмещением более 30 тысяч тонн и на срок более 21 дня. Военно-морские силы Болгарии и Румынии не представляют реальной угрозы для России, а последние действия Турции, которая все больше сближается с Россией, порождают много вопросов.
Заявил Иракли Аладашвили. В свою очередь, независимый аналитик Заалан Джапаридзе прокомментировал реакцию официального Тбилиси на заявления, прозвучавшие из Брюсселя.
Мне понятна позиция нашего МИДа, который не мог оставить без реагирования важнейшую военно-политическую инициативу НАТО. Существует определенная вероятность, что военные силы Грузии в той или иной форме присоединятся к этому процессу, однако я все же полагаю, что это участие будет ограниченным. Думаю, если со стороны НАТО и поступят предложения в адрес Грузии, то они будут проанализированы совместно с Тбилиси в свете предполагаемых деструктивных действий со стороны России.
Вместе с тем, по мнению обоих экспертов, Грузия должна продолжить сбалансированную политику, чтобы не повторять трагических последствий 2008 года. Иракли Аладашвили считает, что Грузия продолжит предоставлять свои порты для кратковременного базирования военно-морских кораблей НАТО, а силы Альянса помогут создать эффективный противовоздушный щит над Грузией. Иракли Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. В Брюсселе завершилась двухдневная встреча министров обороны стран-членов НАТО. 17 государств Североатлантического альянса отправят своих военных в состав 4 многонациональных батальонов, которые будут развернуты в Восточной Европе в начале будущего года. Еще 6 стран готовы направить свои наземные морские воздушные силы в Румынию для формирования там учебной бригады НАТО, чтобы наращивать присутствие в Черноморском регионе в следующем году. Об этом по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. За министериалом в Брюсселе следил журналист грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе, с которым я поговорила до начала программы. Йенс Столтенберг, генсек Альянса, заявил об усилении присутствия в районе Черного моря. Что это значит и какую роль в этом будет играть Грузия?
Скорее всего, пока НАТО не видит роль Грузии в осуществлении этого проекта безопасности в Черноморском регионе, потому что был задан вопрос в последней заключительной пресс-конференции о возможной роли Грузии, и Столтенберг ушел от ответа, повторил то же самое, что есть уже 6 государств, которые готовы готовы подключиться в осуществлении этого проекта. В феврале министры НАТО, министры государств Североатлантического альянса, они еще раз обсудят эту программу, осуществление этой программы. А что касается Грузии, я что-то подчеркну, что есть во многих направлениях очень позитивное и динамичное сотрудничество с Грузией, которое, по словам генерального секретаря НАТО, является очень важным, ценимым партнером для альянса. Между прочим, на последней пресс-конференции 27 октября генеральный секретарь НАТО отреагировал и на прошедшие парламентские выборы Грузии и подчеркнул то, что многие международные наблюдатели оценивают как свободными и конкурентно способными эти выборы, которые еще раз доказали демократическую приверженность Грузии. Что касается вопроса отношений НАТО и России, несмотря на то, что главный вопрос – это российское сдерживание российской агрессии, несколько раз Йенс Столтенберг подчеркнул, что сдерживание – это одно направление, но другое – все-таки альянс ищет способы диалога, возможности диалога с Россией на уровне послов, потому что Совет России НАТО уже не смотрит.
Вот об этом я хотела вас спросить. Что говорится о возможности проведения заседания Совета России НАТО? Насколько это возможно в свете того, что НАТО готово к диалогу?
Нет, речь не идет о восстановлении формата Совета России НАТО, потому что Россия не выполняет все требования Запада, и в том числе НАТО. Крым остается аннексированным, и продолжается и финансовая, и другая помощь сепаратистам Донбассе. Речь идет только о встрече на уровне послов. И запрос такой уже был озвучен здесь на встрече министров оборон стран членов альянса, но от Москвы пока никакого ответа нету.
Рассказывал военный обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Куба Ликликадзе.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, зрасхат, хасорт, зрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
К другим не менее резонансным темам в последние два дня абхазские пользователи социальных сетей активно обсуждают взлом электронной почты приемной помощника российского президента Владислава Суркова. Архив выложили украинские хакеры. Он содержит большой объем документов, которые имеют непосредственное отношение к самопровозглашенной республике. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Среди большого массива информации, выложенной киберхунтой, попадаются материалы по Абхазии. Насколько удалось понять, они касаются в основном 2013-2014 годов. Чтобы просмотреть весь массив и в нем разобраться, необходимо много времени. Несколько пользователей сети Facebook возмущены тем, что абхазские журналисты молчат. Но для обработки столь объемной информации времени явно недостаточно. Наиболее острую реакцию пользователей вызвал отчет о подписании общественного договора тремя кандидатами в президенты во время избирательной кампании 2014 года – Хаджимба, Кишмари и Дзябшба. Неизвестный автор доклада выражает опасения в связи с тем, что в договоре затрагиваются две позиции договоренности с кандидатами – неприемлемость подписания в случае победы международных договоров, подрывающих суверенитет Абхазии, и введение временного моратория на принятие закона, разрешающего иностранцам покупать в Абхазии жилье. В этом отчете говорится о том, что Хаджимба объясняет подписание общественного договора электоральными соображениями и не рассматривает его как препятствие по исполнению своих обязательств по согласованным ранее вопросам. Автор рассказывает в своем сообщении о диалоге с Хаджимба, которому отдельно проговорили категорическую необходимость сохранения в тексте всех ключевых для российской стороны моментов. Текст отчета можно найти в сети, поэтому весь его я пересказывать не буду. Представитель политической партии Айнар Тенгиз Джопуа дал очень жесткую оценку появившимся в сети материалам. На своей странице он опубликовал пост, в котором пишет, что, ознакомившись с эпистолярным творчеством приемной господина Суркова, сделал для себя два вывода. Президент нашей страны и вся его команда дружно лгала своему народу только ради того, чтобы доползти до власти. Это антинародная власть. Это власть не абхазского народа, это власть группы людей. От первой статьи Конституции ничего не осталось. Все отдано в обмен на деньги федерального бюджета Российской Федерации и растрачено на неизвестно чье благополучие. Другой абхазский политик, Алхаст Хагушев, пишет о том, что абхазский Викиликс – это, конечно, бомба. Материал явно реальный. И для нашей власти проверочка на вшивость. Если они после такого продолжат, как ни в чем не бывало, вести дела Сурковым, значит, все там написанное правда. Вот такой момент истины. Определяйтесь, ребята, вы у Суркова на побегушках или служите своему народу. Пользователи заявляют о том, что хотели бы услышать комментарий президента. Наверное, было бы логично, чтобы Рауль Хаджамба его дал. Но пока от администрации президента нет никаких сигналов о том, как там восприняты данные публикации. Если обозначенные материалы достоверны, то из их обзора понятно, что в администрации президента Путина предметно работают по абхазскому направлению, отслеживают процессы и стремятся направлять их в нужное русло, укатывать абхазских политиков и общественность всех мастей до нужного им вида. Шум в сети вызван тем, что материалы по Абхазии люди оценивают как грубое вмешательство в дела страны, специально для «Эхо Кавказа», Елена Заводская и Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В Ленинском районном суде Екатеринбурга закончились прения сторон по уголовному делу экс-директора ФГУ Южная дирекция реализации программы проектов, расформированного Министерством регионального развития, Павла Бегеба и его подчиненной Елены Слюсаревой и бизнесмена Александра Суворова. Они обвиняются в растрате и взяточничестве, совершенных во время строительства гироочистного сооружения в Цхинвале. По информации газеты «Коммерсант», оглашение приговора обвиняемым назначено на 7 декабря. С подробностями Мурат Гукимухов.
Павел Бегеба обвиняется в том, что за взятки раздавал строительные подряды и вместе с подельниками завысил на 45 миллионов рублей проектную стоимость строительства очистного сооружения в Цхинвале. Как пишет «Коммерсант Урал», эти нарушения в 2013 году были выявлены аудиторами Счетной палаты России, после чего Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении господина Бегебы и его подчиненной Елены Слюсаревой. Поскольку основные эпизоды уголовного дела совершались на территории Екатеринбурга, то и рассмотрение его было передано по подсудности Екатеринбургскому суду. На суде прокуратура попросила назначить Павлу Бегебе 11 лет лишения свободы, а его предполагаемым пособникам по 4 года каждому. Предполагается, что приговор будет объявлен 7 декабря. Югостинский эксперт Алан Келексаев отмечает, что это первое уголовное дело по фактам хищения средств, выделенных России на послевоенное восстановление Южной Осетии, которое доведено до суда.
Судя по тому, что написал «Коммерсант», нарушения, в которых обвиняются сотрудники Южной дирекции, были выявлены Российской счетной палатой. И расследование дел провел Следственный комитет Российской Федерации. Также другие десятки уголовных дел, которые были возбуждены Югостинской прокуратурой, и материалы были направлены в Россию. Они пока ничего не слышно. Такое впечатление, что нарекание по поводу качества расследования этих дел, которые уже включались в прессе, видимо, не безосновательны. И такое впечатление, как будто они останутся мертвым
в России воруют многие, а на скамью подсудимых попадают лишь единицы. Наверное, поэтому всякий раз возникает вопрос, а почему именно его? Чем он оказался хуже прочих? По словам российского экономиста Александра Караваева, если посмотреть на это дело с точки зрения общероссийских тенденций, то становится очевидно, что в России возникает практика показательных дел, говорит Александр Караваев.
То есть вот если на Западе вот и существует понятие прецедента, то у нас существует понятие показательного дела. Это значит, что не то, что вот именно за такие же правонарушения будут преследоваться чиновники в Южной Осетии или в других регионах России. Это совсем не это. Это дело должно продемонстрировать силу, то есть просто показать, что государство может неожиданно прийти с любой стороны. Поэтому надо бояться. Вот значение показательного дела. В эту категорию, как правило, отбирают ситуацию с реальным правонарушением.
Ну, а вот это показательное действие, это вот в отношении слабого звена, что называется, предпринимается, как правило? Минрегион – это легкая жертва?
Ну да, это относительно легкая жертва, так как в любой структуре государственной власти, на региональном уровне, на федеральном, как правило, очень много переплетения, много линий, которые выводят с одного уровня на другой, и как бы вот, что называется, круговой поруки, то вырвать просто что-то из контекста достаточно трудно. Но можно найти в этом случае, все равно можно найти как более-менее слабое звено. Ну и если мы экстраполируем это на ситуацию по Южной Осетии, то там, естественно, да, вот этот период 2009 года, когда начали выделять серьезные деньги на восстановление республики, следственным органам, наверное, было нетрудно найти какие-то фигуры и какие-то линии взаимодействия предпринимателей и государственной власти, которые легко вывести под обвинение для суда.
Это был российский экономист Александр Караваев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
А сейчас время обзора абхазской прессы, которую подготовила в Сухуми Анаид Гагарян.
События последних дней на трассах республики отражают одну из трагедий современной Абхазии. Это еще более удручающе, потому что эти ужасные аварии продолжают происходить. Ничему мы не учимся. На мой взгляд, в Абхазии невозможно ничего делать силовым путем. Надо любые нововведения популяризировать и доносить до людей. И они обязательно должны быть обязательными для всех, приводит слова сухумчанина Рустама Анджба «Нужная газета». Он напоминает, что во всем мире доказано, что ремень безопасности спасает огромное количество людей. Если во всем мире это работает, пора нам задуматься. Переезжая ПСОУ, мы сразу пристегиваемся, останавливаемся на красный свет. Это же касается использования детского кресла. Оно спасает жизни детей в абсолютном большинстве лобовых столкновений. Вот эти две совершенно легкие меры безопасности могут спасти жизни огромного количества пассажиров. Жизнь должна быть популярной, считает Рустам Анджба. Однако сухумчанка Кама Куцне предлагает радикальные меры. Нужно ввести норму о конфискации автомобилей у злостных нарушителей ПДД с последующим его уничтожением, желательно публичным. Проще говоря, изымать и уничтожать автомобили как орудие убийства, считает Кама Куцне. Агентство Аяшера публикует обращение доктора исторических наук Тимура Ачугба президенту Абхазии, парламенту и политическим партиям республики. Ученый предлагает отменить действие законов, принятых в кавычках в угоду иностранного капитала и направленных на десуверенизацию Республики Абхазия, призывая все политические партии, включая оппозиционные силы, совместно с властными структурами Абхазии на деле вернуться к политическому наследию основоположника современного абхазского государства Владислава Ардзинба и, исходя из этого, приступить к выработке, принятию и реализации концепции и программы политико-экономического и социально-культурного развития АПСНЫ с привлечением отечественных специалистов, в полной мере соответствующих общенациональным интересам, считает Тимур Ачугба. Он уверен, что прогресс страны возможен лишь в условиях, когда все политические силы государства стремятся к гражданскому консенсусу. Сайт Асарки публикует статью журналиста Надежды Венедиктовой «Поговори со мной, Абхазия», в которой она размышляет о том, что делать для того, чтобы Абхазия нашла свой путь развития, вбирающий в себя не только экономические законы, но и весь предшествующий исторический опыт. Она считает, что в стране должна состояться живая общественная дискуссия, которая определила бы реальные болевые точки и возможности участия в созидательном движении всех слоев населения, в том числе и сельского. Она уверена, что только та власть, которая сможет организовать это живое обсуждение наболевших проблем и поиск нужных рецептов, сможет вовлечь хотя бы большую часть общества в это обсуждение, будет восприниматься людьми как своя, как творческая сила, а не просто формальная администрация, дорвавшаяся до распределения ресурсов. Анаид Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В ближайшие полчаса в нашем эфире. Если раскол в партии парламентского большинства «Единой Осетии», комментарии от первого лица спикера парламента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова. Сколько бездомных в Грузии, как им помочь? А также Молдавия готовится к первым за 20 лет прямым выборам президента. Все это и многое другое в ближайшие полчаса. Сейчас в Тбилиси 21 час 30 минут. Сухумицхенвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Поматова.
В Иргнате в зоне грузино-осетинского конфликта состоялась очередная 71-я по счету встреча в формате механизма превенции инцидентов и реагирования на них, информирует агентство Интерпресс Ньюс. По сообщению службы госбезопасности Грузии, представители Тбилиси заострили внимание на проблемах, которые создают местному населению разделительные ограждения, заборы и другие искусственные барьеры на линии оккупации и прилегающей территории. Разговор коснулся также судьбы грузинских граждан, находящихся в настоящее время в Цхинвальской тюрьме. На встрече также было заявлено о необходимости обмениваться информацией в оперативном режиме посредством горячей линии. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Евросоюз объявили о начале новой программы помощи перемещенным лицам в Грузии. Цель проекта – повышение уровня их доходов и совершенствование сельскохозяйственного производства в Грузии, говорится в сообщении на сайте ООН. При поддержке ФАО и ЕС около 700 семей вынужденных переселенцев вскоре смогут получить дополнительные доходы за счет сельскохозяйственной деятельности. Прибыль, получаемая ими от выращивания фруктов, разведения кроликов, крупного рогатого скота, пчеловодства, овощеводства и другой деятельности, будет увеличена, передает новости Грузия. Для реализации инициативы правительство страны будет выделен грант в размере более 800 тысяч долларов. Эти средства предназначены в первую очередь для социально незащищенных категорий населения из числа беженцев. Европейский Союз выделит Грузии грант в размере 30 миллионов евро на реформирование публичного правления. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства, передает новости Грузия. О деталях соответствующего соглашения глава правительства планирует рассказать завтра на совместном брифинге с главой представительства ЕС в Грузии Янышем Херманом. Это подчеркивает, насколько важно формирование руководящих институций европейского типа в Грузии. Нам пришлось приложить большие усилия в этом направлении с тем, чтобы полностью выполнить обязательства, предусмотренные соглашением об ассоциации, сказал Квирикашвили. В 2014 году Евросоюз и Грузия подписали соглашение об ассоциации, частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В Сухуми на встрече в рамках утвержденного плана сотрудничества между Советами безопасности России и самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня обсуждались вопросы борьбы с преступностью и коррупцией. Об этом со ссылкой на официальный сайт главы республики сообщает «Спутник Абхазия».
Новости представила Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Югоостенской партии парламентского большинства «Единой Осетии» категорически опровергают слухи о расколе в собственных рядах, распространившиеся в СМИ. Специальный комментарий посвящен на сайте законодательного органа самопровозглашенной республики и сюжету Ирины Келихсаевой, вышедшему на днях в эфире «Эхо Кавказа». Жанна Тарханова узнала подробности из первых уст, пообщавшись со спикером парламента самопровозглашенной республики Анатолием Бибиловым.
Я обратилась за разъяснением к лидеру партии «Единая Осетия» и спикеру парламента. По словам Анатолия Бибилова, все депутаты, включая председателя политсовета и вице-спикера парламента Дмитрия Тасоева, имеют право свободно высказывать критическое мнение о работе власти, в том числе законодательной. Это, по мнению спикера, свидетельство политического плюрализма, а не признак раскола в рядах большинства, говорит Анатолий Бибилов.
Во-первых, никакого раскола в партии Южной Осетии нет и быть не может. Почему? Потому что цели партии, задачи партии, они определены. Каждый человек, который вступил в эту партию, он, естественно, разделяет и те задачи, и те цели, которые ставит перед собой партия. Что касается конкретной личности Дмитрия Тасоева, то нельзя его слова преподносить как раскол партии. Почему? Потому что мнение в нашей партии высказывает каждый свое, что он думает, как он полагает, что те цели и задачи, которые ставятся, как это будет эффективно. Обливание грязью партии в целом, Тасова в частности, я его отношу определенно уже к какой-то предвыборной кампании. Но в любом случае, считаю, что это полная билиберда. Дмитрий Николаевич может высказывать свое мнение, это его право. Ничего такого трагичного не было абсолютно. Человек в своем выступлении высказал свое мнение относительно и исполнительной власти, относительно и мегафона, относительно и парламента. Ну, насколько я знаю, Дмитрий Николаевич Тасоев сам позвонил директору телекомпании и попросил, чтобы его не показывали. Ну да, потом передумал, это тоже его право.
Напомню, журналист «Эхо Кавказа» Ирина Келихсаева со ссылкой на собственные источники на днях рассказала о том, что 15 октября Дмитрий Тасоев записал видео, так и не вышедшее в эфир, в котором раскритиковал работу власти, спикера парламента, министра обороны и крупнейшего мобильного оператора. Ее анонимные источники сделали предположение о расколе в партии парламентского большинства и президентских амбициях Тасоева. Анатолий Бибилов отмечает, кандидатов в президенты определит съезд «Единой Осетии». Я процитирую. Это его конституционное право как гражданина Республики Южная Осетия и как председателя политсовета партии «Единая Осетия». Кто будет выдвинут кандидатом в президенты, будет решать партия. Кого выдвигать кандидатом, будет решаться на съезде партии «Единая Осетия». Конец цитаты. Опроверг Бибилов информацию и о том, что, цитата, «спикер стал отходить от своего окружения», продолжает Анатолий Бибилов.
Ну как я могу отойти от своего окружения, если 20 человек депутатов здесь в парламенте находится? Те соратники, которые есть с ним, я практически каждый день общаюсь, разговариваем, общаемся. Но я не знаю, откуда это все взято. В общем, мне трудно отвечать на это, на билиберду, что ли.
Получить комментарий самого Дмитрия Тасоева мне не удалось. На телефонные звонки он сегодня не отвечал. Согласно официальному сайту парламента, вице-спикер был занят в законодательном органе. В частности, вынес на рассмотрение президиума законопроект о внесении изменений в закон о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, и их семей. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Полтора миллиона туристов посетили в нынешнем сезоне Абхазию. Таковы официальные данные Министерства по курортам и туризму самопровозглашенной республики. Но будут ли в дальнейшем эти показатели идти по нарастающей? Об этом наш постоянный сухумский автор Виталий Шария разговаривал с профильным министром автонделом Гацки.
Власти Абхазии назвали текущий туристический год рекордом за весь постсоветский период. Турпоток в республику вырос до 1,5 миллиона человек, включая однодневных экскурсантов, приезжающих автобусами из Сочи. В прошлом году, тоже весьма успешным, было на 15% меньше, до 1,3 миллиона. Но эти рекордные показатели легко прогнозировались еще минувшей зимой, когда стало ясно, что часть крупных потоков российских туристов в Египет и Турцию перенаправится в Абхазию. Однако еще нынешним летом российско-турецкие отношения наладились, и турпоток из РФ в Анталию и другие турецкие курорты стал восстанавливаться. Вполне вероятно, что после получения гарантий от египетской стороны безопасности авиаперелетов возобновится турпоток и в Египет. Правда, для абхазского турбизнеса по-прежнему позитивно будет действовать фактор примерно вдвое более низкого, чем два года назад по отношению к доллару курса рубля, ибо Абхазия находится в рублевой зоне. Так или иначе, но нужно быть морально готовыми к тому, что в 2017-м из-за изменения внешней конъюнктуры турпоток в Абхазию окажется несколько ниже, чем в нынешнем. Когда я поинтересовался мнением на этот счет министра по курортам и туризму Абхазии Автандила Гарския, тот улыбнулся. Я же, мол, не прорицатель. Впрочем, над этим вопросом, собственно, и нет смысла особенно ломать голову. На конъюнктуру рынка надейся, а сам не плашай. В будущем сезоне, по словам Автандила Гарския, в Абхазии появится туристско-информационный центр. Его здание планируется возвести на площадке, расположенной на абхазской стороне погранпоста ПСОУ. Министр говорит:
3,5 миллиона предусматривается для создания туристско-информационного центра. То есть это сервисная служба, которая работает в любой туристической стране, куда ты можешь прийти, получить любую информацию об этой стране, начиная гостиниц, экскурсионных маршрутов, культуры, истории страны, вплоть до мастерской по ремонту обуви. Ведутся переговоры. Я думаю, что строительство этого центра забудет где-то вот в начале следующего года.
Кто-то, возможно, заметит, что большинство российских туристов сегодня достаточно продвинуто, чтобы иметь возможность заранее почерпнуть нужную им информацию в интернете. Действительно, многие и путевки в здравнице приобретают по интернету, но не сомневаюсь в то же время, что для многих и многих этот центр будет очень полезен. Потенциал для увеличения турпотока в Абхазию велик. В советские времена сюда приезжало раза в 3-4 больше отдыхающих, чем сейчас. Правда, отдыхающие тогда были значительно менее взыскательными. Вот какими мыслями о перспективах увеличения турпотока поделился Автандил Гарцкий.
Я имел возможность разговаривать с моим знакомым, а он работает туроператором. Если вы слышали, Тест-тур, Пегас Туристик, Натали Тур, Библия Глобус, ну, одни из таких ведущих. Вот эти пятерка отправляла только в Египет 150 тысяч человек в неделю, а в Турцию 100 тысяч, только в неделю. И начал с того: Египет, Турция, наверное, сейчас в Абхазию поедете. Он меня удивил просто. Он говорит: не то что Абхазия, нам не интересно Черноморское побережье. Да. Ну вот насколько у них уровень выше. У них целый университет над этим работает. Они работают на 2% всего лишь по всему миру. И все баснословно богаты. Они говорят: не интересно, потому что сезон короткий. Как ты думаешь, говорит Автандил, ради чего к вам приезжать? Людям нужно, говорит, только теплое море, 22 градуса. У вас, говорит, 8 дней люди на море, 2 дня на экскурсию. Ну, развивайте то, что у вас есть. У вас нету, говорит, пляжных комплексов. То есть, если люди приезжают ради моря, ловите их на море. То есть, создавайте им условия.
С этим трудно спорить. Да, кого-то привлекают наши малолюдные и дикие пляжи, но кто-то с удовольствием пользовался бы на них максимум развлекательных услуг. А сделать более длинным, почти круглогодичным туристский сезон у нас помогло бы развитие горнолыжных туризма. Тогда смотришь, и хваленая российская пятерка турфирм заинтересовалась бы Абхазией. Но это, конечно, более отдаленные перспективы. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Что делает правительство Грузии, чтобы не только помочь бездомным, но и искоренить причины проблемы? Бездомная критика государственной политики. Исследование под таким названием подготовил Центр по изучению и мониторингу прав человека в Тбилиси. Подробности у Анастасии Славинской.
Нино – похищенная невеста. Будущий муж увез ее, когда она была еще подростком. Сегодня их детям 13 и 15 лет. С мужем, который, как говорит Нино, много пил, она развелась. Уйдя от него, первое время жила на съемной квартире. Когда платить за аренду больше не смогла, Нино поселилась в заброшенном здании у 8-й городской больницы и живет там с детьми 5-й год. Ее соседи – социально незащищенные граждане и беженцы, которым тоже больше негде ночевать. В здании, где они сейчас живут, нет света, газа, воды и даже канализации, говорит Нино.
Дети занимаются при свечах. Если при свете дня не успеют сделать домашнее задание, как в 90-х, только еще хуже.
Говорит Нино. Почему люди становятся бездомными? Причин может быть очень много, говорит представительница Центра по изучению и мониторингу прав человека Лина Гвинянидзе. Безработица, военные конфликты, стихийные бедствия, семейное насилие, ограниченный доступ к услугам сферы здравоохранения и дорогостоящее лечение, из-за чего людям порой приходится продавать недвижимость и прочее. Среди тех, кому приходится ночевать на улицах, часто оказываются представители уязвимых групп. Это, например, люди с психическими заболеваниями, которым некуда идти после лечения в клинике, или воспитанники детских домов, заботиться о которых государство прекращает по достижению ими 18 лет, говорит Гвинянидзе. У государства, по словам Гвинянидзе, нет долгосрочной стратегии, нет конкретных задач, которые могли бы служить поэтапному решению проблемы.
В Грузии не существует долгосрочных служб для бездомных. Муниципалитеты пытаются управлять самыми острыми случаями фрагментарно. Это неэффективно, это недостаточно.
Говорит Лина Гвинянидзе. В декабре 2015 года открылся приют для бездомных на окраине Тбилиси. Он должен был стать своего рода скорой помощью для человека, которому, возможно, прямо сегодня негде ночевать. Однако, исходя из того, что следующей ступени, услуги, которую могло бы предложить государство после этого приюта, не существует, человек может оставаться здесь месяцами, а то и годами. Существует риск того, что приют в том виде, в котором он существует сейчас, может поставить бездомных в еще более беспомощное положение, говорит Гвинянидзе. Поэтому они не очень спешат там поселиться, и свидетельство тому, то, что сегодня он наполовину пуст.
Шансы на интеграцию людей, живущих в этом приюте, очень малы. Сами бенефициары говорят о том, что расположен приют вдалеке от города, что усложняет возможность доступа к рынку труда, отдаляет их от круга общения. В конечном счете мы можем получить ситуацию, когда бенефициары, живущие в приюте, будут отделены от внешнего мира и будут полностью зависимы от сервиса.
Между тем, продолжает Гвинянидзе, согласно уставу этого приюта, люди с ограниченными возможностями, алко- и наркозависимые, не могут стать его бенефициарами. В то же время именно эти группы людей зачастую нуждаются в нем больше всего, говорит Гвинянидзе. Глава городской службы здравоохранения и социального обслуживания Гела Чивиашвили объясняет это тем, что для людей с ограниченными возможностями существуют специальные учреждения. Что же касается приюта, то двери его, продолжает он, открыты для всех, кто в состоянии ухаживать за собой и не страдает опасными инфекционными заболеваниями. Несмотря на то, что бездомные не торопятся поселиться в приюте, некоторые из них все же стремятся получить статус в надежде на то, что государство когда-нибудь обеспечит их жильем. Чивиашвили поясняет, как человек может получить сегодня статус бездомного в Грузии.
Человек, который считает себя бездомным, обращается в мэрию. В мэрии есть специальная комиссия, которая состоит из представителей разных ведомств, в том числе МВД, налоговая служба, Минюст и так далее. С согласия этого человека происходит сбор информации о нем и членах его семьи, после чего комиссия принимает решение о предоставлении или отказе гражданину в статусе бездомного.
На сегодняшний день в мэрию столицы обратились около 1500 граждан. 250 получили положительный ответ и теперь официально числятся бездомными. Впрочем, повторяет Чевиашвили, этот статус пока не означает право на жилье. Судя по всему, он пока вообще ничего не значит, ведь пока мэрия проводит лишь второй этап регистрации бездомных и больше ни о чем речь не идет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
В Молдове завершается президентская предвыборная кампания. Впервые за 20 лет главу государства будут избирать прямым голосованием сами граждане. До изменений, внесенных недавно в Конституцию, это делали депутаты парламента. Предвыборная кампания проходила непросто. Ситуация в стране накануне выборов. Журналист русской службы «Радио Свобода» Ярослав Шимов поговорил с молдавским журналистом и политическим аналитиком Василием Батнару.
Василий, первый вопрос, он, наверное, наиболее логичный. А в чем главная причина того, что спустя 20, если не ошибаюсь, лет в Молдове решено восстановить прямые президентские выборы? До этого выбирал парламент главу государства.
Парламент выпускал пар, это очевидно, с одной стороны. С другой стороны, парламент осознанно сделал этот выбор, поскольку оказался, опять же, в ситуации тупиковой, в которой уже пребывал однажды при выборе нынешнего президента. Они не могли договориться. Даже покупка голосов уже не срабатывает, голосов депутатов. Поэтому они решили отдать это право народу, памятуя о том, что все-таки речь идет о парламентской республике, и какой бы президент не пришел на место нынешнего, он все-таки будет оставаться в рамках тех полномочий, которые определены Конституцией, плюс доминирующая позиция парламента с его правящим большинством даст им возможность сдерживать вот даже такого слишком уполномоченного народом президента. А народ, который получил это право, к сожалению, пребывает в таком заблуждении, что всенародно избранный президент сразу автоматически станет отцом нации и будет решать все вопросы, начиная от поиска тех, кто украл этот знаменитый миллиард, и кончая благоустройством в энном селе.
А скажите, тем самым не закладывается ли основа для будущего конфликта? Если новый президент и парламент будут иметь разные взгляды на какие-то проблемы, то президент всегда может сказать: у меня легитимность не хуже вашей, я напрямую избран народом. Вот тут нет ли проблемы на будущее?
Ну, один кандидат уже об этом и говорит, что у меня такая легитимность, что она зашкаливает за вашу, и вы вообще никто, потому что вы были избраны в парламент не слишком законно, поскольку в этой кампании, в предыдущей, дескать, вы исключили одну партию, которая могла бы вообще попасть в парламент на других основах и так далее. Этот кандидат от так называемой нашей партии, очень хитрое такое название, и он и говорит: первым моим декретом будет роспуск парламента, поэтому избирайте меня. Его зовут Дмитрий Чубашенко. Строит свою кампанию на этом: отдайте голос за первый декрет о роспуске парламента. Но, конечно же, когда он, допустим, будет избран и придет куда? В Конституционный суд, в правительство, в парламент, скажет: ребята, забирайте свои вещи. Они скажут: а ты смотри в остальные статьи, там уполномочен решать такие-то и такие-то вопросы. По-моему, есть опасная надежда на то, что те, которые дадут полномочия широкие или доверие президенту, как раз, если не получится этот декрет, возьмутся за топоры и вилы. К сожалению, такая перспектива существует. Парламент все-таки нынешний очень надеется на то, что он спустит на тормозах.
Какие сейчас за пару дней до выборов предвыборные рейтинги? Кто лидирует, у кого наибольшие шансы выиграть и выиграет ли кто-либо в первом туре?
Ну, во-первых, начнем с того, что очень трудно измерять эти рейтинги. Если брать, конечно, тренды разных замеров, то на первом месте, конечно, тот, кто ратует за, скажем, легкий уход от евроориентации. Это социалист Игорь Дадон, который якобы нравится Москве и всячески подчеркивает эту свою зависимость и любовь и так далее. И он очень надеется прибрать всех тех, которые любят Россию, любят восточный вектор, и тех, которые, скажем, разочаровались в европейском векторе, потому что те, кто это знамя вывешивал, они прокрались, проворовались и скомпрометировали сам вектор. Вот на этом, собственно, его рейтинг и строится. Дескать, давайте скинем этих варюг. Тот же лозунг у Дмитрия Чубашенко, который поддерживается партией под названием «Наша партия», руководимой Рената Усатым, который свой капитал сделал где-то в России, неизвестно какими путями, он говорит честными. И с другой стороны, на втором месте, вот сразу после Игоря Дадона, правые, которые ратуют за евроинтеграцию. Последняя новость. Кандидат от правящей партии, одной из главенствующих правящих партий демократов, вдруг отказался от участия в выборах в пользу той, кто якобы может реально победить социалиста во втором туре. Вот такое было обоснование. Мариан Лупу призвал своих сторонников голосовать за Майю Санду. У нее недавно созданная партия. И она не столько выдвигает евроинтеграционный лозунг, сколько лозунг «Давайте бороться с теми, кто скомпрометировал евроинтеграцию, тем, что проворовался и не сделал то, что обещал» и так далее. И вот Мариан Лупу как бы своему противнику политическому отдает предпочтение, поскольку другой противник, более серьезный, может быть побежден только ею. Майя Санду, которой отдали как бы своих сторонников, говорит, она не нуждается в этом отравленном яблоке, поскольку это якобы такой маневр, который преследует другие цели, чем объявлены. И во всеуслышание вчера сказала, что на самом деле те, которые отдают ей предпочтение, надеются на то, что реальные голоса отдадут в корзину социалиста Дадона, то есть в пользу Москвы. Вот такая очень сложная многоходовка. И есть еще несколько кандидатов, в частности Юрий Лянко, бывший министр иностранных дел и премьер в коротком сроке, который тоже ратует за евроинтеграцию. И, казалось бы, логика демократической партии должна распространиться и на него, и он тоже должен отдать свои голоса нынешнему вот проевропейскому лидеру Майе Санду. Вот такая очень сложная формула. За два дня до выбора избиратель поставлен в очень сложную ситуацию, но нет худа без добра. Наконец-то он будет голосовать головой, а не только желудком.
Ну, из вашего рассказа я понял, что основная проблема молдавского общества, которое существует уже многие годы, по-прежнему налицо. Это раскол между дальнейшими путями развития страны. Куда ориентироваться? На запад или на восток? Эта проблема, так сказать, решения ей не видно в обозримом будущем?
К сожалению, вот эта геополитическая дилемма, она присутствовала на многих последних выборах. И, к сожалению, вот реально, если говорить о евроориентации, она имеет меньше сторонников, чем даже при коммунистах, если можно себе такое представить. Потому что коммунист Воронин, президент, который ратовал за присутствие и в восточной зоне, и в западной зоне, и как умный ябненок мог бы питаться от разных мамочек, вот тогда был очень высокий рейтинг евроинтеграции, выше 70%. Теперь докатился, было даже ниже 50%, теперь якобы поровну евроинтеграторов и восточников. Но скомпрометирована эта евроинтеграция как раз тем, что евроинтеграторы, представители во власти этого курса, к сожалению, очень далеки от того, что они обещают, от того, что они подписали с европейцами, с западниками. И в первую очередь идет о коррупции, о воровстве, о судебной системе, которая никак не оправится от знаменитых дел по обмыванию миллиардов долларов и евро в этой схеме, которая опробована была в прибалтийских банках, а потом была откровенная кража. Отдавали кредиты, так называемые токсичные кредиты, которые акционеры, люди, приближенные к ним, забирали, увозили в офшоры И после этого эту огромную дыру пришлось залатывать из бюджетных средств. Притом не единожды, и теперь последнее решение было правительство, проведенное мимо парламента, весь этот огромный долг переложить на граждан. То есть бюджет будет не добирать средства, а будет погашать этот долг на 25 лет, этот долг на плечах у народа. После этого у народа естественный вопрос, что это за евроинтеграция такая, если на практике мы не живем лучше, а наоборот хуже, чем при коммунистах. Социалисты, конечно, подобрали теперь этот лозунг коммунистов, давайте разворачиваться в обратную сторону, но будущий президент-социалист, если он им станет, прекрасно понимает, что он не сможет тут же развернуть эту подводу или поезд евроинтеграции, потому что есть обязательства по отношению к западникам, которые, вот даст Бог, если пройдут выборы, то Международный валютный фонд подпишет протокол с молдавским правительством и пойдут какие-то деньги, которые буквально нужны как спасательный круг. Поэтому президент, даже если объявит о том, что он меняет радикально курс, он это на практике не сможет сделать. Из тех соображений, что парламент все-таки совершенно будет другой, сбалансированный, и он просто реально не сможет что-либо сделать, поскольку он ограничен в своих полномочиях. А если скажет: «Эй, мои сторонники, ну-ка, выйдите на площадь», то, конечно, это такие столкновения, которые в Молдове уже были, может быть, они нам покажутся детским лепетом, то, что поджигали парламент и президентуру, об этом все памятуют, и, конечно, надеюсь, будут всячески избегать этих перспектив.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.